Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В эти минуты лидеры двух стран, России и Китая, продолжают выступать со своими заявлениями. Мы все это еще будем обсуждать. Но вначале попытаемся разобраться, за что Владимира Путина обзывают то китайским шпионом, то китайским вассалом. Начнем со шпиона.
Не приехать Си не мог. У него есть конкретные цели и задачи, которые легко просчитываются. По его фразе, я надеюсь, что в 2024 году российский народ проголосует вас как за президента. Вот. Он назвал главный свой интерес. Потому что Путин сохранил, остался президентом
как мы
России.
Говорили, да.
Потому что, да, потому что это, как это, Китаю выгодно, чтобы китайский шпион был.
Абсолютно точно. Абсолютно.
Человек, который сдает им вообще все. Параметры сдачи мы посмотрим. Они выйдут на пресс-конференцию, появится пресса, аналитика и так далее.
Ну вот, китайский шпион прозвучал. Теперь по поводу китайского вассала. Почему-то эксперты программы «Государственные 60 минут» государственного телевидения считают своим долгом доказывать согражданам, что нет, мы не вассалы. Но откуда вообще-то взялось это, что вассалы? Давайте посмотрим, как они отбиваются от этого.
Никаким вассалом явно мы не являемся, раз мы можем, имеем такое колоссальное влияние на вообще китайскую повестку. Вы знаете, я специально когда-то давно, несколько лет назад, смотрел, какие политические лидеры популярны в Китае, книги, сколько издано. Вот про Владимира Путина порядка 100 книг издано в Китае, китайских авторов и переводов. То есть это очень популярный и даже символ сильного президента, сильной личности, на котором частично держится неофициальная госпропаганда в Китае. То есть смотрите на Владимира Путина, действуйте как он. Ну разве это может быть вассальное государство?
Вот сейчас мы будем спрашивать гостей для начала, почему так, почему такое восприятие. Потом мы сюжет покажем нашего корреспондента, который расскажет, почему он думает, что такое восприятие Владимира Путина. Но сначала я представлю первого из наших гостей. Это писатель Юрий Мухин. И тут, Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы, по сути, отвечаем сейчас на заявки наших, как это называется, по заявкам радиослушателей. Вы у нас в эфире, потому что мы вам очень благодарны. Вы однажды шли по улице, и на вас напали с камерой наши корреспонденты, и вы поучаствовали в нашем опросе. И мы вас не узнали. Мы просто представили этот опрос как опрос прохожих. Обычно, когда мы кого-то узнаем, мы специально говорим, вот смотрите, кто у нас участвовал. В этот раз мы не узнали. Нам потом в чате Ютуба объяснили, это же был Юрий Мухин, почему вы его не пригласите. Вот по заявкам, вот вы у нас сегодня. Мы машем им ручкой тем всем, кто вас узнал в этом опросе. Спасибо, что согласились поговорить с нашими корреспондентами. Вот теперь мы переходим к теме сегодняшнего обсуждения. Почему нужно, вы считаете, считают своим долгом люди с федеральных каналов, из этих шоу отбиваться от обвинений в том, что Россия вассал Китая? Почему? Что за этим стоит?
Лена, я тут должен бы так сказать, что я маленький специалист по Китаю, потому что мой опыт жизненный показал, что другие страны – это другие обычаи, трудно их своим машинам мерить. Я просто бы о своей стране сказал, о России.
Именно поэтому я к вам и обращаюсь. Я не как к эксперту по Китаю, конечно.
Дело в том, что начиная, наверное, еще с 90-х годов, с 80-х, во власть полезли откровенно глупцы, дебилы. Люди, которые не понимают ни что такое государственный деятель, ни что такое управление. Но им они лезли на власть, рассматривая это как то, что они пролезут к большому корыту с ништяками. Понимаете? Они пролезли. А дальше нужно же что-то делать. И вот тут этим людям, им нужно некое бюро. Это бюрократы. И нужен некий начальник, который бы им сказал, что делать. Ну, короче говоря, прислал бы администрации президента проект закона, а они кнопки нажали. Вот это так вот примерно выглядит, с позволения сказать, прости господи, Государственная Дума. Так вот, до этого времени они как-то видели начальника в Кремле. Но 22 февраля прошлого года Кремль их очень сильно озадачил. Дело в том, что они получили естественно, сведения о том, что будет начата война с Украиной. И вот тут они встали в такое дурацкое положение. Им стало страшно. Но их Кремль успокоил, что эта война будет длиться 3 дня, а потом, знаете, там с восторгом будете приезжать на Украину, вас там будут встречать там поленицей, хлебом, солью и т.д. и т.п. И они как бы и согласовали это, и в то же время их помощники, юридические консультанты им объяснили, что то, что вы собираетесь сделать, называется преступлением в России. Не просто слово такое красивое, а конкретно преступление, которое называется планирование, подготовка, развязывание, ведение агрессивной войны, которая в Уголовном кодексе стоит под номером 353, и за которое полагается 20 лет лишения свободы, и заметьте, без срока давности. То есть ты уже будешь дряхлым стариком, тебя вытянут, дадут 20 лет, и ты сдохнешь где-нибудь на нарах. Им страшно. И вдруг, и решились они только потому, что считали, что будет победа. Но победы не стало. И не видно, и не предвидится победы. И им нужен кто-то, кто их... Понимаете, ведь у нас ошибка, некоторые говорят, что раба заставляют там быть рабом, какие-то насилия над рабом, ничего подобного. Люди рвутся в рабы, потому что раб – это обеспеченная миска с едой, это защита. Вот эти убогие люди рвутся в рабы кому-то. А этот раб, вернее, а этот хозяин тебя как бы предал. И вот теперь я больше чем уверен, они смотрят на Си, как на очередного хозяина, который их защитит. А они что угодно ему сделают, понимаете? Они, он, Коммунистической партии Советского Союза, все что угодно делал. Вот так они и Китаю будут все что угодно делать.
А Юрий, подождите, это очень интересно, реально то, что вы говорите. Вот смотрите, они смотрят на него как на хозяина, который их защитит от этого хозяина, ну от того, что он блажит, допустим, так назовем.
От ситуации.
А как? От ситуации, да. А как он может их, вот на что именно они закладываются, на что они рассчитывают, что он может сделать для них?
Он их может как-то уберечь. Как, они не знают. Они же не знали, как они победят Украину. Но полезли. Ну, да. А вот сейчас они видят, очень сильный, мощнейшая страна в мире. Как-то защитить. Угу. Понимаете, а Си, как я вот посмотрю, ну, как вам сказать, он приехал на, как мне, посмотреть на будущих халуев своих. С кем-то переговорить, там, из реальных, там, допустим, с Лавровым или еще с кем-то. Вы посмотрите, вот в этом промелькнул у вас эпизод, где они сидят, как бы с Путиным разговаривают. Вы посмотрите, как Си на него смотрит. Понимаете, это как где-нибудь в зверинце человек смотрит на обезьянку с таким видом, а ведь мог бы быть человеком, понимаете. Так вот и него, этот бедный артист, у него ножки дергаются, ручки дергаются. Человек приехал хозяин, посмотри.
Так он, подождите, тогда он им всем хозяин уже, включая вот того, у кого ручки и ножки, всем. То есть они все теперь уже смотрят на него, как, то есть уже мы не отделяем окружение от президента России. То есть вся эта группа смотрит на него, как на спасителя от того, во что они вдряпались. И они уже это понимают, так? Они все,
Лена,
вместе.
У нас есть слушатели. Вот если я сейчас займусь Путиным,
А, нет, не то надо. Вообще, а вы его так не называете. Мы его не будем... Давайте кодовое...
Да, то вообще все перемешает.
Я придумаю.
Смотрите
кодовое
на них,
слово.
Как на бедную, безмозглую комарилью на всех. Вот депутатов, сенаторов, кто там в правительстве работает. Вот это, как Лаврова вот сейчас. Я как-то его уважал вначале, а сейчас, ну просто это самое, не знаю, что о них сказать. Вот эта вот бедная комарилья, ей нужен хозяин. Ей нужно кому-то служить, чтобы он обеспечил им защиту. Ведь поймите, если сейчас довести до граждан России, что это не на самом деле не защита каких-то русских интересов, а преступление, что ни Дума не приняла закон об этой войне, потому что боится ответственности, не Сенат или, как у нас там, Совет Федерации не принял никакого постановления, потому что боится ответственности. Что ни Вайна, ни Касьянов, на которых... Не Касьянов,
нет, это... Ну да, Фродков, Фродков, я сказала.
Кириенко, которые выставляют документы от имени президента, они у них на сайте нет никакого документа о том, что какая-то война или спецоперация приказана президентом. Понимаете, сейчас, если взглянуть, что происходит, говорят, Россия начала войну. Какая Россия? Народ референдум не проводил. Государственная дума закона не издавала. Совет Федерации ничего не согласовывал. На сайте президента нет ни малейшего документа, а армия вдруг пошла на Украину воевать. Это как? Понимаете, тут даже в армии станет, а как? Что мы делаем? Что нам за это будет? Большая пенсия или почет, или на нас будут смотреть как на преступников? Понимаете? И люди будут думать, да как же так сделать то, что считается в России преступлением? Вот
я поняла. Вы знаете,
проблема.
Да, я
боятся того, что произойдет. И им нужен хоть какой-то...
Я вас очень хорошо поняла. Именно потому, что вот из-за того, что вы все это сказали, я прошу нашу аудиторию. У вас есть чат. Мы в прямом эфире. Вот Юрий высказал Мухин интереснейшую мысль, что они рассматривают товарища Си как свою опору, как какую-то страховку, он их вытащит. Вот вы, уважаемые слушатели и зрители, а вы считаете ли, что лидер Китая может спасти рядовых россиян? Сейчас Юрий говорил о нерядовых. Рядовых россиян от того, что случилось каким-то образом. Вот пишите нам в чат, мы будем какие-то очень любопытные, может быть, высказывания зачитывать по ходу этого эфира. С нами на связи Александр Харебин, политический советник. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, мы с вами всерьез-то не будем слово «шпион» рассматривать, примененное Алексеем Арестовичем, но он говорит следующее, так вот совсем всерьез, без... Он говорит, конечно, Китаю этот человек на посту президента России выгоден. Он наш, как бы вот он говорит, ну, шпион, не шпион, он наш. Считаете ли вы, что действительно они его расценивают как свою абсолютно вот такую карманную фигуру? И действительно хотят, чтобы он выиграл новые выборы?
Вы знаете, я согласен с Юрием, который назвал всю политическую элиту Российской Федерации дебилами, потому что они таковыми, по сути, и являются. Потому что Путин и его комарилья не только сдают Российскую Федерацию Китаю, но она фактически поспособствовала укреплению государственности Украины, которая из-за этой войны почувствовала себя субъектом мировой политики, международной политики. Да, пройдя через кровь, через пот, через ужасы, которые война это принесла в страну, Украину, но Украина сейчас более субъектное и более значимое государство, существование которой никто и никогда больше не имеет права и не сможет поставить под сомнение. Поэтому Путин добился всех геополитических целей, только наоборот. И касательно темы нашего сегодняшней дискуссии о Путине, знаете, я, может быть, попробую пошутить, хотя не очень сейчас смешно в Украине смотреть на движение или движение-сближение между китайским лидером и Путиным. В Украине нынешнюю встречу и нынешний альянс называют «Пусси Райх». Я думаю, российские зрители знают «Пусси Райт», такую чудесную группу, кому она чудесная, кому нет, это вопрос вкусов. Но вот «Пусси Путин» и «Си», «Пусси Райх» — это то, что сейчас образуется на просторах, там, скажем, глобального юга и Российской империи.
А вот образуется вторая... ли? А давайте мы этот вопрос оставим для следующего, для следующего цикла наших дискуссий, ну, я имею в виду в этой программе, потому что образуется ли? Это хороший вопрос.
И, да, это важный вопрос, важный. На самом деле, потому что китайская дипломатия, она не привыкла, и это является практикой китаистов, не показывать то, что думается, и то, что предполагает, подписывая какие-то экономические соглашения. Поэтому мы увидим в ближайшие месяцы, может, даже годы, во что превратится Российская Федерация, или, как они думают, Российская империя, как думают лидеры российское государство. А вторая аллегория, знаете, я бы, это уже, скажем, личная моя интерпретация, это когда победобесие и поднебесье объединились. Такая получилась победобесное поднебесье. Я уже, как цитируя Шекспира, «Отпуст все бесы здесь». Поэтому этот альянс, на который мы сейчас в Украине наблюдаем, он вызывает больше вопросов, больше опасений, чем нам бы хотелось, находясь в Украине, опять же. То, что мы сейчас видим, мы видим однозначно усиление китайского государства за счет ресурсов Российской Федерации, потому что все, что Россия продавала на Запад, большинство энергетических ресурсов, достаточное количество технологических каких-то вещей сейчас идет в Китай с огромным дисконтом, с огромной скидкой. То есть фактически Российская Федерация превращается в ресурсный придаток Китая. И, по большому счету, Китай будет использовать Россию и дальше в таком качестве, накапливая силы, возможно, для будущей войны с Тайванем, западная цивилизация. Но это тоже, я думаю, отдельная тема для разговора.
Да, спасибо, Александр. Мы правда. Вот вы нам... Да, пожалуйста. Да.
Вы сказали о том, как докоснется российских граждан. Уважаемый собеседник Юрий в одном из монологов когда-то использовал категорию, что как может Российская Федерация, которая обладает 2% ВВП в глобальном мировом масштабе, победить коалицию Рамштайн или западную коалицию, которая поддерживает Украину с ВВП 40% мировой экономики. Никак. И именно это и скажется на российских гражданах. То есть уход западных технологий, уход западных брендов, уход западной экономики из Российской Федерации скажется по двум направлениям. Российская экономика, как мы видим, переходит на китайские юани. Российская экономика все больше интегрируется в китайскую модель экономики и в китайский рынок. Точно так же, как Китай заходит на те ниши, которые западные компании, западные корпорации оставили, уходя из страны агрессора Российской Федерации. Я не помню сейчас точную статистику, но, по-моему, из 14 брендов автомобилей, которые продаются в России, по-моему, 11 это китайские. Потому что остальные, это москвичи и прочие, металлолом, который называется российские бренды, собирается из китайских комплектующих. Если я не ошибаюсь, вчера была информация о том, что завод «Москвич» отозвал 89 автомобилей, все проданные автомобили «Москвич», из-за того, что неправильно перепрошили китайские иероглифы в системе навигации или там, в системе управления автомобилем. Вот цель китайского лидера, Китая сейчас, занять нишу экономическую, освободившуюся после ухода Запада, все дальше и больше интегрироваться в российскую экономику, перепрофилируя и переучивая российских потребителей на потребление китайских товаров.
Александр, спасибо вам. Но все-таки я предлагаю сделать дискуссионным этот вопрос, потому что не одно и то же придаток и полноценное партнерство, и полноценный альянс. Это разные вещи, поэтому мы это все-таки еще обсудим в ходе нашей программы, что это такое вытанцовывается, вырисовывается. С нами на связи уже эксперт по отношениям с Китаем Александр Чагадаев. Александр, здравствуйте. Алексей, конечно, Алексей. Алексей, простите, пожалуйста. Вы когда, Алексей, читаете или видите попытки отбить вот Россию от упреков в том, что она вассал, что она перед Китаем как-то заискивает, заигрывает, сдает позиции? Вы считаете, что в этом есть рациональное зерно в том, чтобы отбить? Или рациональное зерно в том, что вассал?
Добрый день. Я считаю, что это все-таки больше психология, потому что я специалист в политических науках и в экономике, именно в Китае и с Российской Федерацией. Поэтому для меня, как для человека, который занимается Китаем и Россией, Россией и товарооборотом между Китаем и Россией, в целом нет никакой разницы, как это называть. У меня есть цифры, которые говорят об увеличивающейся зависимости России от Китая. И здесь мы уже слышим риторику и вот эти эмоциональные оценки, потому что либеральные деятели говорят, что Россия – придаток и вассал Китая, а Z-патриоты говорят, что Китай оказывает невероятную поддержку России, и Китай становится невероятно близким партнером России. То есть здесь могут быть любые оценки в плане эмоционального. Но давайте мы посмотрим на факты, на цифры. Россия стала 10-м торгово-экономическим партнером Китая по итогам прошлого года. И мы видим, что действительно экспорт из России в Китай вырос многократно, более чем на 30%. И это связано ровно с тем, что товарные потоки перенаправлены в Китай. Но когда мы говорим о том, что Китай вдруг стал помогать России, то таких цифр у нас нет. Рост экспорта из Китая в Россию составил около 10%. То есть это стандартный обычный рост, который вообще-то уже на протяжении последних 10 лет и развивается примерно в этом тренде. То есть от Китая никакой невероятной поддержки не произошло. И здесь мы натыкаемся на другую проблему. Когда говорят, что Россия станет сырьевым придатком, я, наверное, даже и соглашусь. Да. Но это не связано с Китаем. Я буду в вашей программе защищать Китай и mm-hmm. китайскую политику. Когда у тебя рядом сосед, который сам себе выстреливает в ногу, и раньше у него было множество различных рынков, ты мог продавать газ в Европу, в Азию, в Японию, в Южную Корею, во Вьетнам и так далее. И вот твой сосед выстреливает себе в ногу и говорит: «Китай, а купи у меня газ и нефть». И Китай может выставлять, конечно же, какие угодно условия и по цене, и по доставке, и по инфраструктуре. И здесь логика просто бизнесовая. Тебе идет в руки огроменная маржа. Как этим не воспользоваться? А ты для этого вообще ничего не делал. Ну и второй фактор тут, наверное, заключается в инфраструктуре. Когда мы слышим историю о том, что вся нефть пойдет в Китай, вопрос, а Китаю нужно столько нефти? Вот сейчас те существующие мощности, которые есть, это примерно 80 миллионов, не помню, тонн нефти, насколько я помню, через Восточную Сибирь, Тихий океан, через трубопровод Мохэ. А Китай вообще-то идет в сторону зеленой революции ровно по тем же трендам, которым действует Европа. В Китае уже повсюду электромобили. Не нужно столько нефти, не нужно столько газа, не нужно столько леса. И у Китая очень много партнеров. Китай может торговаться с Россией, покупать нефть в Саудовской Аравии, в Иране. Собственно, вопрос тут даже не в том, что Китай скупает все в России. Да, конечно, скупает, потому что это выгодно. А вопрос в том, а надо ли вообще это Китаю?
Я предлагаю увидеть цитату, свежую цитату Владимира Путина. Они оба вышли в прессе. И вот, наконец-то, прозвучало слово «Украина» из уст Владимира Путина. Слушаем.
Мы не обошли вниманием ситуацию вокруг Украины. Полагаем, что многие из положений, выдвинутого Китаем мирного плана, созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако такой подход, пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем. Но более того, вот только что мне сообщили, в то время, когда мы с председателем обсуждали вопрос возможности реализации китайского плана мирного урегулирования, а председатель КНР уделил большое внимание своим мирным инициативам в ходе нашей вчерашней беседы с глазу на глаз. Вот сегодня стало известно, что Великобритания устами заместителя главы Министерства обороны этой страны объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с объединенным ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Но хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом.
Ну вот то, что сказал об Украине Владимир Путин, и вот все, что сказал Си Цзиньпин, есть в отношении украинского кризиса. Китай занимает объективную и беспристрастную позицию. Мы всегда за мир и диалог, подчеркнул Си Цзиньпин. Все. Это вот, Юрий, снова вам слово. Вот давайте мы этот украинский, как сказать, это даже... Это все, собственно говоря. Я не могу сказать ни финал, ни итог, потому что все, что мы услышали от так долго декларируемой повестки, что это будет обсуждение выхода из тупика, какие-то пункты, вот это все, что мы получили на выходе. Вот обвинение Великобритании и товарищ Си, который говорит, что мы всегда беспристрастно будем к этому относиться. Видите ли вы здесь перспективы какие-то по части способности Китая повлиять на ситуацию?
Я не знаю, нужно ли ему сейчас влиять. В конечном итоге, чем больше Россия затягивает подписание собственной капитуляции, тем больше она обессиливает. Она обессиливает как людьми, так и деньгами, так и будущими репарациями. Понимаете? Поэтому чем больше она будет бессильная, тем более она будет беспомощна. А брать с нее сырье, ну, видите, ну, с таким дисконтом, я не знаю, я бы хранилище сделал. Сейчас вот прочел, значит, Россия продает газ Китаю по 185 долларов за 1000 кубометров, а в Европу по 700. То есть, представляете, скидка какая делается. То есть, собственно говоря, Китаю ничего не надо. Другое дело, что Путин как бы грозит, понимаете, ага. Ох, ядерный компонент. Понимаете, это вообще-то обедненный уран, это замена вольфраму, который более дорогой. Уран очень тяжелый, поэтому он очень хорошо пробивает броню. У него большое поперечное сечение снарядов. Он, как сказать, это не ядерное оружие. Вот. Но такое дело, что напугает ядерный компонент. И вот Россия как ядреную бомбу как возьмет, как бабахнет. Тут стоит вопрос, а у России есть эта ядреная бомба? Понимаете, вот я что хочу всем признак сказать. Вот ядерное оружие, оно характерно тем, что в воздух поднимается очень много радиоактивной пыли. От нее нужно защититься. Сейчас вы где-нибудь видели противогазы хоть в одной армии мира? Или и в России, или на Украине? Вот когда там начнут выдавать противогазы и накидки защитные, вот тогда можно будет говорить, что кто-то будет применять ядерное оружие. Сейчас же и намека на это нет. Да. И вот это пустое пугание, вот мы там тут ядреную бомбу, но это показывает бессилие. Посмотрите на равнодушную, презрительную физиономию Си в этом деле. Так что, как вам сказать, Си, не думаю, что он заинтересован, как и все, как и страны Запада, между прочим, в быстром решении конфликта. Оно ему... Не надо. Он наживется на этой войне, как и все остальные.
Спасибо. Вот я прошу обратить внимание нашей аудитории на это замечание о противогазах, потому что если вернуться в 21 год, когда мы все время говорили с вами вот об этих признаках, но никто не верил, во что эти признаки в конце концов обратятся, Павел Фейгенгауэр говорил, что я пока я не вижу разворачивания госпиталей вот, военных и полевых, нельзя говорить о том, что идет вот такая вот подготовка вот прям вот завтра. И в какой-то момент они действительно появились, эти госпитали. Это был признак того, что да, готовится именно военная агрессия, военное наступление. Это очень ценное и важное замечание, мы его запомним. Вы знаете, Александр, я все-таки вас хочу спросить, потому что мы сейчас покажем большой сюжет о том, почему Владимира Путина считают вассалом, но я хочу ваше мнение узнать. Видите ли вы хоть какую-то вероятность того, что лидер Китая повлияет на ход, я не знаю, на ход чего, потому что там же нет почвы для переговоров. Вот в чем дело. Нет никакой почвы, потому что Путин не отказывается от новых территорий. Украина не сядет с ним за стол переговоров, пока он не откажется от этих территорий оккупированных. На что он может тут повлиять? Си.
Лен, я бы хотел еще короткую вставку сделать по комментарию Алексея по экономике. На самом деле, действительно, товарооборот России с Китаем за последний год увеличился на треть, то есть на чуть больше, чем 30%. Но есть другая цифра, ну и составил 190 миллиардов долларов. Есть другая цифра, это процентное соотношение роста экспорта и импорта в Китай и из Китая. Так вот, экспорт российской продукции в Китай увеличился на 44%. А импорт из Китая в Россию на 14%. Поэтому явный дисбаланс, явный перекос, поэтому сырьевый придаток все-таки уже можно смело говорить. Тем более цены, по которым Китай покупает, и цены, по которым Россия ранее продавала, либо пытается продавать другим странам свои сырьевые товары, они просто колоссальные различия. Это так, про экономику. Касательно войны. Смотрите, я откровенно, лично я не ожидал, и я думаю, что все рациональные люди не ожидали от того, что Китай каким-либо образом повлияет на мирные переговоры, на возможность переговоров, либо на прекращение войны, либо на ход этой войны. Китай играет в длинную конфуцианскую историю, там, или в какую-то игру маджонг, где правила меняются, и Китай играет в то, что выгодно именно Китаю. То есть Китай играет в китайцентричную историю, и Китай живет категориями, там, не знаю, тысячелетий, 500-летий или 100-летий, в отличие от правителя Российской Федерации, да, и всех западных цивилизаций, западной цивилизации. Поэтому Китай делает две вещи, на мой взгляд. Китай в первую очередь сейчас изучает опыт России, потому как Россия противостоит западному влиянию, как Россия противостоит западным санкциям, как Россия сохраняет или пытается сохранить экономику. Потому что Китай стоит на этапе перехода в следующую цивилизационную историю под названием «Война Китая», либо «За господство», либо «Желание Китая стать страной номер один в мире». Там западные аналитики прогнозируют, что Китай сможет добиться этого в диапазоне между 2050 и 2075 годом. То, что мы видим, и то, что я сейчас говорил, что Китай работает и играет в длинную, поэтому у них есть это время. В отличие от западной цивилизации, в отличие от нас, от Украины, сейчас наши люди, наши украинцы погибают на этом фронте. Поэтому Китай совершенно спокойно стоит над схваткой, смотрит, помогает там, где нужно. И Китаю выгодна эта война. Китаю выгодна эта война, потому что за последний год роль Китая в глобальной мировой повестке, роль Китая в дипломатической повестке всего мира, она выросла многократно. Достаточно упомянуть о мирном, ну, о переговорах и о подписании, о встрече, о подписании документов между саудитами и Ираном. Поэтому это, в общем-то, и есть те вещи, которые ранее представить Китай как переговорщик, как дипломат, который может посадить за стол непримиримых врагов, было невозможно. Сейчас мы это видим. Китай сделал это. Это было, ну, неожиданно и для Запада, это было неожиданно для партнеров. На сегодняшний день Китай пытается играть новую геополитическую роль, пытаясь сказать о том, что он готов разговаривать и с Россией, и с Украиной. Китай фактически предлагает себя западному миру как, ну, если не единственный единственный переговорщик между Украиной и Российской Федерацией, но как точно страна, которая готова и желает сесть за стол переговоров и участвовать в послевоенном переустройстве мира. Поэтому для него эта война выгодна по всем параметрам.
Ну, в послевоенном-то до этого дожить всем нужно.
При этом Китай, смотрите, при этом Китай совершенно точно готов дружить и с Украиной, и готов дружить с Россией, потому что, еще раз, Китай китайцентричный. Поэтому Украина сейчас смотрит на Китай скорее как на, ну, на будущую возможность, точно не на нынешнюю возможность, которая существует. Видите, риторика украинского президента, риторика украинских политиков не осуждает действия Китая, в отличие от ряда других стран, которые заняли откровенно антиукраинскую позицию и пророссийскую. Как даже Северная Корея, как тут Иран.
Если, хорошо, Александр, а если подтвердится, что Китай открывает заводы по производству дронов на территории Беларуси, это будет считаться, давайте, расцениваться как?
Да. Смотрите, у нас обсуждать повестку этой войны нужно каждый день на самом деле, потому что ситуация более чем динамичная, и скорость изменений и военно-политических альянсов, экономических альянсов и действий как западных партнеров, так и российских союзников, каждый день она иная. Для меня, откровенно говоря, дико слышать заявление Путина о ядерном компоненте. То есть это говорится о представителях двух стран, гарантами Будапештского меморандума. Российской Федерации, которая подписала его, и Китай, который присоединился к гарантиям Будапештского меморандума. Поэтому это и есть ответ на вопрос. То есть то, что мы сейчас видим, это фактически переустройство. Это уже, об этом говорит весь мир. Что мы сейчас видим — послевоенное переустройство мира, Ялтинские соглашения, формирование ООН и тот послевоенный мир по итогам Второй мировой войны, который был достигнут, сейчас раскачивается. Мы сейчас находимся на этапе перераспределения ресурсов, влияние, и я бы назвал, наверное, потенциальной войной цивилизации. То есть мы вполне вероятно действительно стоим на пороге Третьей мировой войны. Какой она будет? Будет ли это та война, о которой говорят, не знаю, чем она будет вестись, но после нее будут только палки и что там? И камни.
Луки и стрелы, это обычно говорится.
Да.
Еще со школы нам это говорили. Луки и стрелы.
Да. Противогазы
помогут, поверьте.
Да. Спасибо, Александр. Да. Мы посмотрим сюжет нашего корреспондента, уже его взгляд получил задание наш корреспондент. Вот разобраться, почему Россию упорно называют вассалом Китая. Смотрим.
За время своего президентства Владимир Путин 16 раз ездил с официальными визитами в Китай. Подобное внимание со стороны президента стало причиной появления слухов о вербовке первого лица России КНР. Дальнейшая хозяйственная политика Владимира Путина лишь укрепила эту, казалось бы, безумную теорию. В ходе своего пятого визита в КНР Путин в 2004 году встретился с председателем Ху Цзиньтао и подписал дополнительное соглашение о государственной границе. Согласно документу, Путин передал в собственность Китаю остров Тарабаров и часть острова Большой Уссурийский. Общая площадь подаренных китайцам островов составляет 337 квадратных километров, в 12 раз больше территории Крыма.
Сделан важнейший политический шаг, поставлена точка в пограничном вопросе между нашими государствами. Мы шли к решению этого вопроса 40 лет.
Острова имели стратегическое значение. На Большом Уссурийском был укрепленный район и погранзастава, а над Тарабаровым – траектории взлетов военных самолетов и ПВО. Теперь на полеты в этом районе требуется разрешение китайской стороны. Передача островов нанесла России ущерб в 4 миллиарда долларов. В ответ на такой широкий жест со стороны Путина Китай обещал выгодное экономическое сотрудничество. Однако выгодным оно было только для КНР. После аннексии Крыма Россия подверглась санкционному давлению Запада и постепенно главным партнером РФ стал Китай. Чем больше санкций вводили США и Европа, тем более выгодные условия сотрудничества мог требовать от России Китай. В 2014 году началось строительство газопровода «Сила Сибири», которое стоило российскому бюджету более триллиона рублей. Несмотря на то, что конечным потребителем якутского газа должен был стать Китай, восточные партнеры отказались финансировать строительство. Достроенный к 2019 году газопровод оказался нерентабельным. «Газпром» рассчитывал продавать Китаю газ по цене 350 долларов за 1000 кубометров. Но в 2021 году КНР закупал российский газ в три раза дешевле, за 118 долларов. В 2015 году Россия на 49 лет передала в аренду китайской компании Huawei Xinban 115 тысяч гектаров в Забайкальском крае. Спустя три года Xinban получил еще 200 тысяч гектаров в долгосрочную аренду. Китайским компаниям отдано в аренду почти 2 миллиона гектаров забайкальских лесов. Вывозят лес и уголь из России в Китай тоже за счет россиян. В 2021 году Министерство экономического развития выделило почти 200 миллиардов рублей на расширение восточной части Байкало-Амурской магистрали. Деньги взяли из Фонда национального благосостояния, который откладывают средства для пенсионной системы. Во многих районах Дальнего Востока аграрное производство почти полностью находится в руках выходцев из Китая. Они не торопятся получать российское гражданство и часто пользуются землями без всякого оформления. Иногда земли оформляют по серым схемам, через русских жен, например. Но в целом российское законодательство очень лояльно к крестьянам из Поднебесной. Они могут зарегистрировать на свое имя российскую компанию, и та уже относительно легко получает землю в аренду до 49 лет. В китайских школьных учебниках истории Дальний Восток и часть Западной Сибири рассматриваются как временно утраченные земли. Тем не менее, политолог Алексей Полехкий считает, что у Китая нет планов захвата российских территорий. Однако через несколько лет ситуация может радикально измениться.
В России, которая будет коллапсировать, возможно, Китай сможет, так скажем, помочь спасти какие-то части, какие-то регионы, получив их, может быть, неформально в свое владение, но де-факто поставив под контроль. И я думаю, вот такая форма, скажем, экономической аннексии прежде всего, в дальнейшем, возможно, и каких-то других сферах, но она будет происходить просто по мере ослабления России.
После вторжения в Украину в 2022 году, когда Россия оказалась в международной изоляции, Китай остался одной из немногих стран, продолжающих сотрудничество с Россией.
Вот Юрий Мухин снова с нами на связи. Юрий, я бы вас спросила, согласны ли вы с оценками, которые прозвучали в этом сюжете? И главный вопрос, вот я хотела бы к вам тоже обратить это мнение Алексея Арестовича, который считает, что Китаю Путин выгоден на посту президента, и он будет ему, ну там помочь сложно проголосовать за граждан России, но будет всячески выказывать свою, показывать свою поддержку при новых выборах президента Путина. Согласны ли вы с тем, что выгодно и будет поддерживать?
Ну, говорю, Китаю выгодно, как я понимаю, Китаю выгодно вообще эта ситуация с войной. Понимаете? Будет там, ну, опять, Путин, больная тема, не будем ее трогать.
Да-да.
Вот эта закамарилья выгодна ему. Понимаете, потому что ну, она беспомощна, бессильна. Она сейчас, говорю, трусливо загнана в угол, и она боится. Ей нужен этот Китай. Ну, он просто пользуется этим.
Давайте мы заменим это все словом «камарилья». Ему выгодно, что эта камарилья останется у власти. Вот он хочет, чтобы она оставалась у власти, и именно с ними иметь дело дальше. Ему хочется этого, и он будет на это строить так свою политику, чтобы эти отношения закреплять. И тогда я вас все-таки спрошу то, о чем вот говорил Александр. Значит, выгодно ли им закреплять? И о чем в таком случае, если им выгодно закреплять эти отношения и проносить их дальше, через 24-й год, о чем в таком случае, как можно обозначить потенциальное сотрудничество Китая и России? Это альянс, действительно, это какая-то прям вот такой вот вырисовывается, какое-то партнерство глобальное. Что это? Как бы вы его описали? Как писатель?
Никак, потому что, я же говорю, это китайцы... Я столкнулся с японцами, насколько это сложно их понять. Китайцев я тоже не понимаю. Я не понимаю, что у них творится, например, сейчас творилось с этим COVID-19, пресловутой аферой. Что там происходит, не пойму. У меня такое впечатление, что Китаю не нужно чего-то завоевывать силой или каким-то там особой дипломатией. Они же и в Африку, и во все страны. Они входят с помощью своей экономики, с помощью своих людей, они ползуче захватывают все территории. Я знаю, например, да, действительно, у них сейчас управление картографией выпустило карты, где там Хабаровск, Владивосток, все названы китайскими именами старыми, плюс Байкал назван Северное море. То есть они как-то смотрят, что это вообще-то бывшая старая территория, но я не думаю, что они... будут как-то их завоевывать. Я соглашусь с последним товарищем, который говорил, что они могут типа защитить от чего-то эти территории и так зайти. Я не думаю, они как-то, мы же за всю историю не видели от них ничего такого нагло агрессивного, чтобы они действовали как несколько другие агрессоры мировые. Они ползуче вползают на те территории, которые, в которых они видят выгодно вползти. Вот так бы я сказал.
Угу. Спасибо. И, Алексей, вам слово, как профессионалу. Тоже я все-таки хочу вам, чтобы вы этот момент прояснили с психолога политической точки зрения. Вот это оставление Владимира Путина на посту президента. Считаете ли вы, что для Китая важен именно он на этом посту? Или им важна скорее политика, которую будет проводить Россия, личность не так принципиальна?
Да, я, кроме того, родился в Забайкалье и учился в Иркутской области, поэтому я не понаслышке знаю о тех проектах, которые происходят сейчас в Забайкальском крае и в том числе в Иркутской области. Но да, мы ровно об этом в своих статьях пишем. Китаю вообще не очень интересна демократия, Китаю важны автократические режимы, потому что если у тебя сидит автократ, который так или иначе паразитировал государственную систему той или иной страны, с ним просто удобно не договариваться. Демократии нестабильны, демократии изменчивы. Сегодня приходит один парламент, завтра приходит другой парламент, сегодня один президент, завтра другой президент. И вот один президент уже думает, что, кажется, те договоры, которые есть с Китаем, заключены не на равноправных условиях. Вот бывает такое. В Киргизии было такое. Были соответствующие протесты, потому что одно из предыдущих правительств она подписывала соглашения, которые настолько ущемляли суверенитет страны, что ну, начались, собственно, бунты. Мы знаем о таких же кейсах и в Юго-Восточной Азии, когда Китай потихоньку выкупает всю инфраструктуру. Я в который раз буду защищать Китай. Все зависит от государств и от их внутренних законов, от их внутренних регулирующих актов. И если страна позволяет делать преступный захват инфраструктуры, давайте даже не будем называть это преступным, если страна позволяет выкачивать из себя ресурсы, продает их, то Китай, конечно же, этим будет пользоваться. И да, для Китая текущий политический режим в России, он выгоден, он понятен, Китай к нему привык, Китай его понимает, у Китая с этим текущим режимом есть в том числе неофициальные договоренности, конечно же. Поэтому приход другой России для Китая, конечно же, очень такое, ну, не угрожающее. Конечно, Китаю ничего не угрожает. Но непонятно, кто будет следующим президентом, непонятно, что у него будет в голове. А вдруг он с ЕС захочет дружить, а вдруг он станет союзником США, а вдруг он возьмет и скажет, знаете, что-то вот мы тут подписывали, наш «Газпромнефть» прекрасный, наш «Роснефть», и у нас вот есть пара вопросов. И это потянет за собой очень большую цепочку вопросов. Поэтому для Китая существующий политический режим в России – это прекрасный выбор. И он его будет так или иначе поддерживать не военными средствами, насколько я сейчас это понимаю, но экономически точно.
Спасибо вам, Алексей. И мы посмотрим сюжет о том, как все-таки это происходило, чтобы картинка у вас была перед глазами, как эти переговоры развивались, кто там присутствовал и так далее.
В Кремле прошли официальные переговоры лидеров России и Китая. Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпиня проходила в закрытом формате. С российской стороны на ней присутствовали глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев и другие. Президент России в своем докладе заявил, что к переговорам были подготовлены два ключевых документа российско-китайского сотрудничества.
Имею в виду совместное заявление об углублении российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, а также совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Эти два документа задают для правительств, деловых и общественных кругов наших стран ориентиры на перспективу, формируют долгосрочные цели по реализации стоящих между нашими странами схожих задач всестороннего национального развития.
Накануне, 20 марта, на ужине в Кремле лидеры России и Китая называли друг друга дорогими друзьями и сыпали комплиментами. Владимир Путин признался, что немного завидует экономическому росту Китая, а Си Цзиньпинь в ответ заявил, что уверен, что Путин вновь выиграет выборы в 2024 году. Сам Си в начале марта также был переизбран уже на третий срок.
Я знаю, что в следующем году в вашей стране пройдут очередные президентские выборы. Благодаря вашему сильному руководству Россия добилась значительных успехов в достижении процветания и благополучия страны. Уверен, что народ России поддержит ваши лучшие усилия.
Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков поспешил разъяснить. Эти слова не означают, что китайский лидер что-то знает о возможности участия в выборах Владимира Путина. Пока в Кремле участие Путина в выборах не комментируют. Глава КНР, первый лидер, который встретился с президентом России после того, как 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в связи с депортацией украинских детей в Россию. В преддверии визита Си Пекин потребовал от суда в Гааге уважать иммунитет глав государств. Китай неоднократно заявлял, что придерживается нейтралитета в отношении украинского конфликта и выступил с предложением по мирному урегулированию кризиса. В Белом доме визит Си Цзиньпиня в Москву осудили. Время для визита выбрано крайне неудачно, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
То, что президент Си едет в Россию через несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Путина, предполагает, что Китай не чувствует себя обязанным привлекать Кремль к ответственности за зверства, совершенные в Украине. И вместо того, чтобы осудить их, он скорее предоставит России дипломатическое прикрытие продолжать совершать те самые преступления.
Любые призывы прекратить огонь без вывода российских войск означают поддержку войны, считает Блинкен. Ранее в западных СМИ неоднократно критиковали план мирного урегулирования от Китая, считая, что он больше выгоден России, нежели Украине. В Белом доме надеются, что Си Цзиньпинь на встречах с Путиным выступал за урегулирование конфликта в Украине, которое включает полный вывод российских войск, а также проведет переговоры и с президентом Зеленским.
Александр Харебин с нами снова на связи. Александр, вот видите, Песков-то говорит, их немножко смущает эта тема выборов, потому что они еще не анонсировали, они еще не выдвигали этого кандидата, вот говорится о предвыборных визитах. Считаете ли вы, что... Я плохо себе представляю, вот говорит представитель США, что он должен был как-то дать понять в связи с этим ордером, Ну, считаете ли вы, что это реально, чтобы лидер Китая отменял визит или хоть как-то акцентировал, что Владимир Путин совершает преступление? По-моему, это просто, ну, это, на мой взгляд, это немножко мечты. Как вы считаете, можно ли было от него ожидать чего-то подобного?
Ну, смотрите, Соединенные Штаты сами не являются членами Международного криминального суда, поэтому отношение к Гаагскому решению у разных стран может быть разное. Однозначно Украина его придерживается, поддерживает и видит в этом высшую справедливость. Это вот, так и есть. Ну, могли мы ли мы это верить, либо мечтать? Конечно же, нет. Реал-политика, она немножко другая. Вы знаете, для меня сейчас больше стало такое, знаете, украинское слово несподіванкою, тобто неожиданностью, когда российские так называемые позитивные блогеры или ультрапатриоты начинают активно, это сегодня буквально на наших глазах случилось, разгонять тезис о том, что становиться вассалом Китая России выгоднее, чем становиться вассалом США. Я думаю, что зрители могут посмотреть эту чудесную в своей абсурдности новость, где звучит следующая фраза, что нам всем, в данном случае речь идет о патриотах, так называемых российских патриотах, Гиркина компания вместе с Дугиным, взятым, наверное, говорят о том, что Александр Невский говорил о том, что им, бывшей Московии, выгоднее хан на троне, чем папа и рыцари в Ватикане. И вот нам, наконец-то, нужно обращать свой взор на Орду по факту. И знаете, и с такими аллегориями, с украинской инициативой переименования России в Москву, мы опять переходим к, я говорил о войне цивилизации, но поверьте, получается, что это опять война Киевской Руси с Золотой Ордой. То есть по факту опять русский царь получает благословение на царство у китайского лидера. Вот как это выглядит у нормального человека, знающего и понимающего историю. Но это мы сейчас об истории. А теперь посмотрите о том, о чем сейчас мало говорится, и то, что сейчас затмилось визитом председателя Си в Российскую Федерацию. В Украину сегодня впервые прилетел премьер-министр Японии. Неожиданный визит. То есть он из Индии через Польшу прилетел в Украину, и впервые японский премьер-министр встречается и прилетает в государство, которое сейчас находится в полномасштабном военном конфликте, в войне, чего не было после Второй мировой войны.
Ничего, Александр, не затмило, просто к всему свое время мы, правда, все не успеваем, честно. Я просто хотела бы еще успеть нашим гостям и аудитории опрос московских прохожих на тему, а сильно ли Россия зависит от Китая. По-моему, интересно послушать.
Мы такое большое государство. Пускай не от нас зависит.
Целиком и полностью. Если зайти в любой магазин, там все китайское.
Не очень сильно. Ну, зависит, конечно, есть товары все, в основном китайские. Но только по товарам.
Ну, сравните население. Россия, Китай. Вопрос.
Вся одежда китайская. Машины сейчас будут все китайские. Все китайское. Огромная держава, которую, в общем-то, побаивается Америка даже.
Умеренно. Сильно зависит в повседневных шмотках. Они от нас зависят все в большей степени, поскольку мы увеличиваем поставки сырья, нефти и газа. При всех дружеских отношениях Восток – дело тонкое. Надо быть внимательными и осторожными.
Ну, конечно, мы же сами ничего не производим.
Понятное дело, что, наверное, зависим, да, потому что покупаем у них всякие тоже какие-то тоже, да, там устройства, железо и прочее. Как-никак они, тем более, у нас наши соседи, в любом случае, то есть как бы имеем какие-то с ними торговые партнерские отношения, как мне кажется.
У России очень много полезных ископаемых. Это тоже повод, понимаете? Она тоже как бы стоит не на последнем месте. Поэтому я думаю, что они на равных.
Вообще эта страна как бы близко расположена к России, и вся продукция идет от нее, грубо говоря.
Достаточно сильно, это разве плохо?
Спасибо гостям, спасибо нашим прохожим, которые откликнулись. Я от себя, только это совсем не по теме программы, хочу завершить ее словами глубокого сочувствия нашим дорогим гостям, историкам из мемориала, которые сегодня подверглись чудовищным обыскам, допросам, особенно Никите Петрову, который является частым гостем наших исторических программ. Держитесь, дорогие. До свидания.